По теории осуществления желаний, сновидение это было бы невозможно, если бы с чувством отвращения не столкнулось противоположное, хотя и подавленное, но приятное мания величия. Неприятное не находит себе выражения в сновидении. Неприятное в наших мыслях включается в сновидение лишь в том случае, когда оно уступает свое отражение осуществлению желания. Но сновидение – может производить с аффектами в мыслях, скрывающихся за ними, еще и другие операции, не только включать их в свое содержание или подавлять. Оно может обращать их в свою противоположность. Рассматривая правила толкования, мы говорили о том, что каждый элемент сновидения может означать в толковании как свою противоположность, так и самого себя. Заранее никогда нельзя сказать этого. Решающее слово произносит здесь общая связь всего целого. Это обстоятельство было подмечено, по-видимому, и народной мудростью. Народные сонники при толковании сновидений очень часто поступают по принципу контраста. Такое обращение в противоположность становится возможным благодаря внутреннему ассоциативному сцеплению, которое в нашем мышлении связывает представление о каком-либо предмете с представлением ему противоположным. Как и всякое смещение, оно служит целям цензуры, но становится нередко и орудием осуществления желания, так как последнее состоит ведь ни в чем ином, как в замещении неприятного представления ему противоположным. Примечание. Здесь следует указать на параллели между мышлением в сновидении и так называемым первобытным мышлением, для которого также характерна нечувствительность к противоречию, одновременное сосуществование противоположных представлений. Леви-Стресс считает основным качеством мышления первобытных народов оперирование противоположностями и выделяет целый ряд основных противоречий первобытного мышления. Подобно представлениям, могут в сновидении обращаться в противоположность и аффекты в мыслях, скрывающихся за ним. По всей вероятности, это превращение аффектов производится большей частью цензурой. Подавление аффектов и превращение их и в социальной жизни, в которой мы нашли ту же цензуру, что и в сновидении, служит прежде всего целям маскировки, сокрытия. Когда я разговариваю с кем-нибудь, с кем я должен так или иначе считаться, но кому мне хотелось бы высказать свои враждебные чувства, то для меня гораздо важнее скрыть от него выражение своего аффекта, чем смягчить лишь словесное выражение своих мыслей. Если я говорю этому человеку невраждебные слова, но сопровождаю их все же взглядом или жестом презрения или ненависти, то впечатление у этого человека получается почти то же, как если бы я беззастенчиво кинул ему в лицо все свое презрение. Цензура заставляет меня таким образом прежде всего подавлять свои аффекты, и если я хороший актер, то я проявлю противоположный аффект. Буду смеяться там, где мне хотелось бы возмущаться, и буду вежлив тогда, когда мне хотелось бы презирать. Мы знаем уже один превосходный пример такого превращения аффектов в целях цензуры сновидения. В сновидении о дяде с бородой я испытываю нежные чувства к своему другу Р. В то время как мысли, скрывающиеся за сновидением, называют его дураком. Из этого примера превращения аффектов мы вывели первое указание на наличие цензуры в сновидении. И здесь у нас нет основания предполагать, что сновидение создает заново этот контраффект. Оно находит его обычно в готовом виде, в материале мыслей и возвышает его лишь психической силой контрмотивов до тех пор, пока он не становится пригоден для образования сновидения. В упомянутом сновидении о дяде нежный контраффект проистекает, по-видимому, из источника детства, как разъясняет и продолжение сновидения. Так как отношения дяди и племянника, благодаря своеобразному характеру переживаний моего раннего детства, стали для меня источником всех дружеских и враждебных чувств.